Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Зубов. Гегель. Феноменология духа. Природа и государство.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть. Ладно. Чего там? Да чего там? Ничего, мы так, по-домашнему, видите? Народу мало. Итак, дорогие друзья, мы сегодня говорим о Георге Вильгельме Фридрихе Гегеле. Ну, человеке, о котором, в общем-то, по-моему, знают все. И философы, и не философы, и практически любой человек в России так или иначе, хотя бы в связи с, как когда-то слышал, какими-то самыми примитивными лекциями о марксизме, он знает, кто такой Гегель, хотя в общих чертах. Но на самом деле Гегель – это очень важная фигура для всей последующей истории Европы, истории не только европейской мысли, европейской жизни. Он во многом повлиял на такие явления, которые очень печальными были в 20 веке. Хотя, видит Бог, видимо, сам не в малой степени не хотел того, что получилось в итоге из интерпретации его учения. Гегель принадлежит и по юности своей, и по кругу друзей, к тому же кругу немецких романтиков. Он родился в Штутгарте в 1770 году в семье довольно высокопоставленного чиновника, поэтому имел средства изучить очень хорошо науки, изучил греческую и латинскую классику. С 1788 года он учился в Тюбингенском университете, изучал философию и богословие. В отличие от Шеллинга, он не считался вундеркиндом, его путь был обычного, образованного, культурного немецкого юноши. Тем не менее, вместе с Шеллингом, как вы помните, и Гельдерлином, он в Тюбингене высаживает дерево свободы. То есть он тоже заражен или одухотворен, как угодно, вот этими революционными идеями французской революции. 89-й год, да, начало французской революции. И после окончания университета он учительствует. Он является домашним учителем в Берне, потом во Франкфурте до 1799 года. Только в 1799 году, когда он получил наследство умершего отца, он вновь решает учиться. Вообще, я должен сказать, что Гегель – это один из самых образованных людей вот своего времени. Когда у него довольно много... Это не главная его тема, но вы увидите, что его философия немалое значение имеет философия природы. И, соответственно, это философия, связанная с сознанием естественных наук. И он показывает блистательное знание естественных наук того времени. Блистательное, прямо вот последний уровень. Также и в области языкознания, в области сравнительной мифологии. А тогда как раз все эти науки переживали невероятный расцвет. То есть он культурный человек. Вот он решает снова учиться. Он с 1799 года он учится в Йенском университете до закрытия университета французами во время французского наполеоновского нашествия в Германию. Он составляет конституцию Германии. То есть он настолько одухотворен, воодушевлен и вот этим подъемом национального духа в своего народа, что он составляет конституцию Германии. Одна за другой начинают выходить его работы. Ранние работы его ученические посвящены христианству. Это «Народная религия и христианство. Жизнь Иисуса». Это 1795 год. Потом «Дух христианства и его предназначение», где он пересматривает свои, скажем, прямо антихристианские воззрения первой половины 90-х годов. То есть, вполне такие в духе борьбы с религией, раздавите гадину. Потом он пересматривает свою позицию. Но, хотя он сам себя считает христианином, как вы потом поймете, большим христианином, чем сам Иисус Христос, но он на самом деле, конечно, не христианин. Это мы с вами легко и быстро поймем. В 801 году он пишет работу «Различия между системами философии Фихте и Шеллинга». Двух людей, которых он очень ценит. Фихте как учителя, которым он потом очень сильно пополемизировал. Шеллинга как друга, которому он, наверное, все-таки завидовал во многих отношениях. И фактически его система, вот если на минуточку позволить себе, я, знаете, вчера вернулся из Вены, жил в двух шагах от квартиры Фрейда, и если на минуточку позволить себе психоанализ, то, мне кажется, очень многие идеи Гегеля – это, в общем-то, реакции отторжения на философию более удачливого в жизни и более легкого в жизни, более блестящего друга Шеллинга. В 1802 году он пишет свою главную работу «Феноменология духа». О ней мы будем говорить сегодня. С 1803 до 1816 года он директор гимназии в Нюрнберге. Всего лишь. В то время как Шеллинг занимает в Йене кафедру философии, значит, его имя гремит. Во время своего директорства в гимназии он пишет свою главную работу «Наука логики». Опять же, логика Гегеля – совершенно особая вещь, и мы о ней поговорим. Только в 16 году, то есть 36 лет, он получает должность профессора в Гейдельбергском университете. После этого он создает энциклопедию философских наук и в 18 году по приглашению прусского короля занимает кафедру философии в Берлинском университете, который он занимал до смерти. В этот период он читает лекции, которые потом оформляет в специальный курс. Это его заключительный курс «Философия права». Когда бы и умер Гегель сравнительно молодым, то есть моложе, чем я сейчас, в 1831 году от холеры. Когда вы сейчас смотрите на его огромное собрание сочинений, то мы должны понимать, что оно делится на три части. На работы, написанные и изданные при жизни, на работы, написанные, в основном ранние и никогда не изданные при жизни, и главный корпус его работы, это больше 50% всех его работ, это его лекции, которые он сам никогда не превращал в текст, но которые являются конспектами его учеников, в лучшем случае им просмотренные и подправленные. То есть, такие, например, его фундаментальные работы, как «Философия религии», они «Философия искусства», это его курсы. Это его курсы, которые он читал в основном в Берлинском университете.